все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест», 109 FM, микрофон Владимир Терентьев. Сегодня ведущая передача еженедельная «Философия отношения в поездке». Мы желаем ей удачи, Елене Гонцевич. Но вот вместо себя она прислала двух замов, хорошо вам знакомы, кстати, это супруги Галеевы. Пожалуйста, поговорим сегодня на очень интересную тему. Нужно ли, так сказать, бороться со своим собственным эго? Что-то такое, с чем это едят? Давайте к столу.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Елена Галеева.
Иван Галеев.
Да, и сегодня мы хотели поговорить на ту тему, которая нам самим чрезвычайно интересна. Я скажу честно, у нас даже нету друг между другом согласия и единства, поэтому сегодня мы в прямом эфире обсудим и поделимся своими размышлениями. А тема у нас эго или ложное эго. И Иван меня часто очень поправляет, когда мы говорим про эго, про эгоизм. Он все время поправляет, что речь идет про ложное эго, там от ложного эго надо избавляться. Ну вот сегодня попробуем разобраться, чем это отличается, и действительно ли так это плохо, и вообще что это такое?
Угу. Ну... Вообще, если брать вайшнавскую традицию, то там предельно четко все разложено. Говорится, что наше эго это наша самость по-другому. То есть ощущение нас, что мы есть. Вот, каждого из нас.
Вот это не переводится с древнегреческого я.
Да, я. Ну, на русский язык я, а на. На санскрите это звучит как атма, вот, самость. И вот а ложное эго, это говорится, это первый...
Или суперэго, да?
Да, есть. Или суперэго, может быть, да, кстати. Это первый инструмент, который этому «я» дается, чтобы действовать здесь, в материальном мире, чтобы отделять одно от другого. Вот. И ложное эго – это не просто «я», а это «а кто я?». Вот. То есть, когда каждый определяет, кто я, ну, можно разным людям позадавать этот вопрос, а вы кто, да? И каждый начнет отвечать по-разному. Я сложный учитель, вопрос. Я отец, да, я там мать троих детей и так далее.
Я мужчина, я женщина. Но чтобы каши у нас не возникло, я бы на берегу договорилась о разделении, на какой территории мы будем сегодня беседовать. То есть есть понимание ведическое. И вот, допустим, с просторов интернета есть определение «ложное эго» – это ложное отождествление вечной души с любыми временными формами, возникающими в уме. Вот. То есть в ведической науке там именно они говорят про то, что вот ложное эго, вот это вот отождествление себя, что я там являюсь тем-то, я хороший специалист, или я там хорошая мать, или я хотела бы быть, да, там хорошей, правильной там дочерью, еще кем-то, что вот это отождествление, это не очень хорошо. Вот. Это территория, скажем так, ведического знания.
Все, что отлично от понимания, что я частичка Бога.
Вот. Но есть еще другая терминология, она психологическая, она была предложена Зигмундом Фрейдом.
И Юнгом.
И Юнгом, да, продолжателем. Там просто говорится об эго. То есть определение такое, что это та часть человеческой личности, которая осознается как «я». И вот из этой сферы там есть «я», «оно», «сверх-я», там, «суперэго». Это вот из другой, скажем так, сферы науки. И поэтому иногда возникает путаница. Одни люди говорят про эго в свете психологической теории Фрейда, а не определившись на берегу, о чем мы сейчас говорим, начинаются всякие споры.
Ну, чтобы уже загнать Фрейда в гроб, прочитаю, что он писал по этому поводу. «Индивид со слабым эго схож с ребенком. Его поведение импульсивное, определяется моментом. Восприятие действительности и себя искажено. Он достигает меньшего успеха в продуктивной работе, поскольку вся его энергия тратится на защиту искаженных и нереалистичных представлений о себе. Он может страдать от невротических симптомов». Ну, вот, условно говоря, нытик. Так вот, если по-нашему, по-русски. Это индивид со слабым эго.
Здорово, здорово. Я на самом деле ближе к концу нашей передачи хотела об этом сказать, что вот плод моих, я не побоюсь этого сказать, многолетних размышлений, это то, что избавляться от ложного эго нужно очень осторожно. То есть, допустим, я вот на себе это обнаружила, да, сначала мы вроде избавляемся от эго, пытаемся перестать соответствовать чьим-то ожиданиям, да, пытаемся протестовать против каких-то норм, когда говорят, там, ты должна, ты же вот как мать или там как дочь или еще там, ты должна, должна, должна. Но когда мы слишком рано избавляемся от вот этих «должна», иногда у нас остается пустота. И человек вообще садится на диван, и у него нету ни каких-то желаний, ни амбиций, ни желания расти. То есть, когда вот это вот избавление происходит искусственно и преждевременно, то человек остается, вот, скажем так, вот в этом невежестве, да, когда у него еще нет понимания, а если не должна, то зачем вообще действовать?
Нет мотивации нет стимула, действовать.
Да. Да, то есть мне очень нравится то, как вот то, что я узнала от своего мужа, да, ведическая наука рассматривает, что ну, все люди и вообще эта материя, да, в нашем мире, она находится в трех состояниях. Либо в невежестве, либо в страсти, либо в благости. Благость – это вот равновесие, когда мы… Это то, к чему надо стремиться по ведической науке. Это когда мы работаем не слишком перенапрягаясь, отдыхаем не слишком перерасслабляясь, то есть находимся в гармонии.
Ну, я сразу могу добавить для вас и для слушателей, что в православии, в христианстве вообще, благость – это вечная милость. Помните, Христос сказал, что ты не зовешь меня благим? Благ только Бог. То есть…
Трансцендентная милость.
Всегда, всегда. Славим Его, ибо и милость Его на века, написано там всегда. В псалмах повторяется постоянно одно и то же. Мы тоже можем иногда быть добрыми ведь, но, увы, мы переменчивы.
Но тогда, чтобы не путаться в терминологии, потому что в ведах все-таки благость – это немножко про другое, назовем это гармонией или состоянием равновесия. Так вот, вот это ложное эго, это можно сравнить со страстью, с огнем, да, то есть с тем, что нас зажигает, что нас стимулирует к действию. То есть, когда я хочу быть там хорошим специалистом или там крутым юристом, да, я юрист, и в соответствии с этим я отождествляю себя вот с этой профессией, я отождествляю себя там с какими-то другими ролями, я одновременно там и жена, и мать, и дочь, и хозяйка, и еще там какие-то у меня там подруга. Это все мои ложные отождествления, но они меня заставляют двигаться вперед, они меня заставляют совершенствоваться, стараться делать свое дело хорошо. Вот. И это как раз-таки помогает мне вылезти из невежества. Вот. Я могу провести параллель, что в православии, допустим, уныние является одним из смертных грехов.
И у католиков, да.
Да, у христиан, да. То есть, казалось бы, смертные грехи, там, не убий, там, другие какие-то страшные пороки, и тут же уныние. Мне долгое время было непонятно, почему, что такого страшного в унынии. Но сейчас, мне кажется, я начинаю понимать, когда ты находишься в унынии, то есть в такой апатии, когда тебе ничего не хочется, вылезти из этого очень сложно. То есть человек не совершенствуется, не трудится над собой.
Это отказ от веры, все дело.
Да, и он деградирует фактически. И он в этом болоте может находиться, ну, короче, сам
до самоубийства, да.
Да, да, практически. Так вот, вот это ложное эго, да, пусть Мат меня поправит, оно нам где-то в какой-то степени помогает, да, вылезти из вот этого невежества, вот из этой тьмы, вылезти и начать трудиться. Но потом, когда мы доходим до определенной ступени, когда мы уже, скажем так, приобретаем привычку трудиться, можно сказать так, потом, конечно, хорошо от него постепенно отказываться и начинать делать что-то уже из любви, да, из любви к ближнему, из любви к Богу, из любви к правде.
Слушатели, а чем отличается эго от ложного эго? Потому что мы все время эти два термина перекатываем. А чем отличается?
Мы вот сегодня будем говорить про ложное эго. Когда я говорю эго, я все-таки подразумеваю ложное эго, потому что, как я уже сказала, именно ведическая наука, то есть, ну, те, кто занимаются вопросами веры, они говорят про ложное эго. А вот термин эго просто – это территория психологической науки.
Понятно.
Про психологов я бы сегодня все-таки говорила поменьше. Но да, вот то, что вы сказали про Зигмунда Фрейда, да, что человек со слабым эго, он как ребенок, я с этим согласна. То есть я пришла к тому же другими путями, что человек, у которого не развито ложное эго или который попытался отказаться от него раньше времени, он тоже становится слаб, и ему очень сложно вылезти из вот этого невежества. Вот. Но я сегодня много говорю, по-моему.
Но я бы ответил так на вопрос слушателя, что эго – это наша самость как таковая. Вот. То есть это значит «я». Я себя чувствую, я знаю, что я есть. А ложное эго – это определение наше, какой я. То есть кем я себя представляю. Вот это вот определение. Почему говорится, что ложное эго – это развитое ложное эго, ну, такое сильное, которое берет контроль над человеком, власть над человеком, от которого человек становится зависим, это не очень хорошо. Потому что зацикливание на ложных представлениях о том, кем мы не являемся, оно уводит нас в сторону, то есть оно блокирует наше развитие.
Но это, по сути, сильно завязано на то, каким меня видят люди, то есть каким я хочу казаться, да?
И это тоже, да.
То есть когда я пытаюсь именно казаться для других, выглядеть таким хорошеньким, да, это, по сути, часто превращается в угодничество.
То, что вы говорите, это придуманная альтернативная личность, в которой отражается взгляд на него стороны, то есть он как бы подыгрывает ему.
Ну, в психологии, наверное, это так и называется.
Вот, а я мог бы порассуждать сейчас о том, почему не стоит преждевременно избавляться от ложного эго, то есть как это работает. Потому что проблема в том, что «я», оно не может, ну, личность как таковая, вот самость, она не может видеть саму себя. И для того, чтобы увидеть себя, требуется какое-то зеркало.
Два. Потому что впервые поглядишь, ты видишь себя наоборот. Право-лево, лево-право. Два зеркала обязательно.
Вот. И вот это ложное эго, ну, наверное, пусть это будет первое зеркало, в которое мы глядим. И отождествляя себя с этим образом, который мы видим, мы получаем возможность действовать определенным образом.
Мне подарили фотографию нашего класса, в вашем классе, я учился в деревне Тискино, искал, я себя не нашел. Стоит высокий, я не думал, что я такой высокий, тощий, ну совсем, ну это не я, я не, да вот же ты, как-то я разве, вы понимаете, какой был шок. Я совсем по-другому себя показал.
Ну вот, и поэтому, что если человек находится в болоте, да, и не может выбраться из него, и у него нет мотивации, и если вдруг у него в голове звучит, ну, кто-то извне ему преподносит, или он сам себя умеет вытащить, да, у него в голове звучит: «О, так я же», там, допустим, вот помнишь, мы смотрели фильм про пожарников, и там наркоман, когда он узнал... Блин, забыл сейчас, как называется, не скажу. Но суть в том, что наркоман узнал, что он будет отцом. И у него в голове все перевернулось, и вот это вот понимание, что я теперь отец, оно заставило его...
Я теперь должен быть примером.
Да, заставило его пойти работать и помогать своей дочери.
Я даже более скажу, что многие думают, что вот материнство – это такой сильный инстинкт, Нет. Многие мои знакомые и двоечники, и пятерочники, я в школе работал, значит, они подходили к выбору невесты и к женитьбе именно с целью стать отцом. Я так был поражен. То есть они не то, что там полюбили ямочку и женились на тёще, нет, ну, в смысле, выбрали с тёщей вместе, а нет, а именно цель была это завести детей. Так я удивился, ну, надо такое поколение.
Как удивительно. То есть они смотрели на характеристики.
Они прямо хотели себе потомство.
С будущей матери.
20 максимум с небольшим, то есть вот они глядели на это. Вот, удивительно просто. Я никогда не думал. Я сам, честно говоря, не поэтому женился.
Да. Сразу скажу, хотя бы. Удивительная осознанность, да.
Удивительная осознанность, удивительная.
Ну вот я хотела сказать, что прежде. Так, все, простите, сбилась с мысли.
Я сбилась, скорее всего.
Хотела сказать, что как чрезмерно быстрый отказ от вот этого ложного эго, он не приводит ни к чему хорошему, так и наоборот. Чрезмерное увлечение вот этими амбициями. То есть для, допустим, для подросткового, для юношеского возраста, для того, чтобы перерасти вот то детство, про которое, Владимир, вы говорили, да, чтобы вырасти, чтобы приобрести определенные качества, чтобы поработать над собой, вот эти амбиции, вот это ложное эго, в какой-то степени это даже хорошо. Да, для, вот, то есть... Когда молодой человек стремится стать, не знаю, кто-то может быть популярным, кто-то хочет стать популярным, кто-то хочет стать богатым, кто-то хочет, там, не знаю, какую-то себе крутую там что-то приобрести, да, такое статусное, это неплохо. Это помогает им к чему-то стремиться, работать, чего-то достигнуть, но всему свое время. Когда...
Разобьюсь, накуплю машину. Разобьюсь, накуплю. Куплю и разобьюсь.
Ну, чрезмерные перекосы, какие-то увлечения, перегибы, они, с одной стороны, неизбежны и несут просто для нас уроки, с другой стороны, это неплохо для какого-то опыта. То есть, пока человек гонится за своей целью, он, ну, по крайней мере, разобьет ноги, да, научится быстро бегать. Вот. Но с другой стороны, все же, почему так много говорится в восточных философиях, в ведической науке про то, что все-таки от эго лучше отказаться? Вот приведу такой пример из моей юридической практики, чтобы немножко раскрасить, да, чтобы не только голая теория была у нас сегодня. У меня есть среди клиентов женщина, у которой очень тяжелая семейная ситуация. И там проблемы с мужем такого градуса достигли, что, в общем-то, там уже тянет на уголовную статью и на тюремный срок. И вот она встала перед выбором. Если она пойдет и заявит в милицию, она опозорит свою семью. То есть... Ее будут считать, что, в общем-то, и случилось. Она написала заявление в полицию, и ей стали говорить, она человек верующий, ей в церкви стали говорить, да ты что, да ты должна забрать заявление, да это же твой муж, ты должна его простить, ты же верующий человек. Типа он там вот сходит, исповедуется и перестанет. Вот. Но она точно знает, что если она... заберет заявление, да, то это все продолжится, и жизнь ее и ее детей будет под угрозой. Вот. И объяснять этим людям, как бы отождествляться, что ну да, я же верующий человек, я должна им объяснить, почему вот так случилось.
Может быть, не должна, потому что официальная концепция православной церкви, один из шести поводов для развода – это семейное насилие.
Вот. То есть, если она начнет им рассказывать о всех фактах вот того насилия, которое совершалось, она, ну, скажем так, может быть, еще больше навредит, да, своим детям. То есть, и в этой ситуации я много размышляла и думала, что, ну, в данном случае верующий человек, наверное, наверное, ему стоит вот этим ложным эго, что я там хорошая мать или я хорошая жена, пренебречь. То есть пусть люди думают, что хотят, я сделаю то, что вот я должна сделать, да, защитить своих детей от насилия.
Ну, и при его этом... от будущего срока, потому что если он продолжит, он сядет же навсегда, надолго.
В том числе, возможно, да. То есть...
Профилактика.
То есть, вот просто если человек, да, слишком сильно, чрезмерно увлечен вот этим ложным эго, я должна объяснить им, я должна там как-то оправдаться, да, чтобы они не думали про меня, что я такая плохая, то она еще больше подставит своих детей. И в этом случае как бы получается, что человек что-то делает, ему не надо объяснять, почему он это делает. И я очень сильно прочувствовала на своей шкуре, что означает постулат во всех религиях «не осуждай другого». Или прежде чем осудить другого, походи день в его мокасинах, его ботинках. То есть мы не знаем всей предыстории, мы не знаем того, что там происходит у него в голове или у него в семье. Мы не знаем, что вообще там произошло, и мы считаем, что мы имеем право, ну, судить как-то, да. На самом деле правильно, мне кажется, будет поступать вот так, как человек считает нужным, согласно со своей верой, согласно со своим сердцем, и никому ничего не объяснять. И вот в этой ситуации вот это ложное эго, оно могло бы родить разные перегибы. Или, допустим, раз я хорошая жена, да, я должна его простить, раз я верующий человек. Ну и, соответственно, вот это вот ложное самоотождествление,
ну,
оно...
Ну тут тоже, вы знаете, Бог никого не прощает, пока его не просят. Почему мы должны прощать людей, пока они еще нас не просили?
Да, да.
Поэтому вот здесь тоже, знаете, люди хотят быть более святыми, чем Бог, это даже странно.
Вот, и вот разные такие ситуации, да, когда человек чрезмерно сильно как-то привязывается к своей роли, да, к своему образу в глазах других людей и думает, вот, а что обо мне скажут, а что обо мне подумают и так далее. Это рождает искаженное видение и, соответственно, ну, неправильные действия, из-за которых потом человек страдает. Точно так же у нас с Иваном много примеров, когда, допустим, у хороших родителей, да, или там, у одинокой матери, которая очень любит своего ребеночка, вырастает такой ребеночек, что просто оторви да брось, да, который потом издевается над мамой уже престарелой. Почему так происходит? Вот я тоже очень долго задавалась вопросом.
Потому что он один человек.
Потому что он отдельный человек.
У вас нет селекции по Мичурину, кого привьешься, нет?
С одной стороны. А с другой стороны, даже есть определенная закономерность. Чем больше мама старается быть хорошенькой, как сказал один великолепный педагог, не хороший, а хорошенькой, в глазах других людей, в глазах своих собственных, тем больше она как бы попускает, да, старается угодить своему ребенку.
Ну, то есть коплется дамажа, да.
Да. И ребенок, соответственно, вырастает, не знающий ни границ, ни правил, ни морали.
Эгоистом.
В этом смысле мне нравятся советские фильмы. Там мать, да, строгая, суровая такая, почти отец.
Вот. И вот это как раз-таки ложное самоотождествление. С одной стороны, или я хорошая, хорошенькая, хорошая мать, да, я там хочу дать своему ребенку все. С другой стороны, если я со себя отождествляю, что я же должна быть там и за мать, и за отца, там я буду строга со своим ребенком, это тоже ложное самоотождествление. Под названием «я строгая мать».
Мы с моим родным братом обсуждали недавно умершую давно уже бабушку. Она была такая кулачка, у нее было 40 лошадей в Могочине. И она пахала с 4 утра всю жизнь. И нас тоже она твердой рукой когда воспитывала. Ну, конечно, тяжело нам было, и мне, особенно, может быть, младшему. Но мы оба отметили, а вот не гоняла бы она нас, тунеядцами бы выросли.
Совершенно вот верно, это. Совершенно верно. Но мне кажется, что вот эти вот заповеди в религии, в любой, в христианстве, в ведической, они призваны прежде всего дать нам возможность быть в контакте с этим миром, быть в контакте с реальностью. То есть действовать не из картинки в голове, какой я хочу быть или казаться, или какой я хочу, чтобы меня видели другие люди, а что я сейчас должна сделать, чтобы, ну, например, мой ребенок вырос хорошим человеком. То есть быть в контакте и действовать здесь и сейчас, исходя из того, что сейчас действительно необходимо.
Ну, строгость и дисциплина хороши в меру, да, потому что чрезмерно строгая мать, да, она очень часто превращается в тирана. Или чрезмерно строгий отец.
да, и там свои как бы уже дальше.
А вот у меня чисто практический вопрос к тебе, Лена. А как подобраться к этому ложному эго? Вот ты говоришь, нужно с ним, да, как-то работать, сбалансировать его, да, отбалансировать. А как подобраться к нему?
Мне кажется, для начала его нужно увидеть. Когда я очень сильно переживаю по какому-то поводу, какие-то сильные вот переживания, а вот как оно будет, а вот я пойду, вот я там, а что мне там скажут, или как, вот, как оно случится, я начинаю как-то понимаю, что я вот слишком сильно зациклена на чем-то, я начинаю разбираться, а почему я так сильно из-за этого волнуюсь? Я, наверное, ну, часто бывает такое, я волнуюсь от того, там, а что обо мне подумают, или что обо мне скажут. Вот это вот, что обо мне подумают, что обо мне скажут, вот это, по-моему, уже сигнал того, что я чрезмерно на собственном эго зациклена. Или я прокручиваю какой-то разговор с кем-то неприятный, он мне постоянно вертится, вертится, вертится. То есть я начинаю думать, а что, почему меня это так сильно цепляет? То
да,
есть,
это зависимость.
Что затронуто? Какое, может быть, гордость мою как-то уязвили? Да, какую именно гордость? Там,
У меня был случай по поводу одного тоже епископа интересный. Значит, я так переживал по поводу этого несколько лет, а потом думаю, я в туалет не могу сходить, не подумав о нем. Что сделать? Все, надо с этим бороться. Я пошел к нему сразу. Давай, говорю, разбираться, потому что это уже зависимость какая-то. Вот. Вот. То есть, да, действительно, кто о нас что подумает.
Да, ну, то есть, иногда человек начинает совершать какие-то действия совершенно себе в ущерб. Допустим, ну, бывает, есть тоже знакомые у меня, которые летят, сломя голову, на другой конец города, себе совершенно в ущерб каким-то важным делам, вот потому что мама попросила там что-то ей там привезти ее там или увезти, хотя могла бы сама добраться, ну, допустим. То есть это когда человек действует несоразмерно обстоятельствам, да, он, допустим, какие-то действия делает, ну, явно неразумные для того, чтобы... Может быть, его считали хорошим, там, хорошей дочерью, да, вот в моем примере. Или чтобы я сама себя считала хорошей дочерью, да, но потом.
Может, она просто любит. Может, она
просто любит. Но при этом другие мои обязанности летят вообще под откос, да, то есть я там должна была в это время быть в другом месте, да, у человека же сразу одновременно много обязанностей. Если видно, что сильно идет перекос в какую-то сторону, допустим, в отношении там, с детьми, в ущерб отношениям с мужем, да, когда вот частая распространенная история. Там,
это русская история.
Ребенка, да, 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 да. Ребенка ставят на божничку, а все остальные отношения
по боку. Во Франции каждый ребенок знает, что у мамы любимый это папа, а папа любимый мама. Не я любимый.
Вот. Ну, у нас, да, есть свои причины на это. Сейчас, наверное, не будем в это разбираться. Но суть в том, что когда какая-то одна сфера вот, слишком сильно выпячивается, а другие явно страдают, это повод задуматься. Где я себя вот, слишком сильно отождествляю с этой ролью и хочу сама себе, вот, сама перед собой казаться такой хорошенькой.
Я спросил, потому что ты вот сейчас говоришь, да, очень хорошо, о категории разума, наверное, то есть вот эти вот разумные сферы.
Баланса.
Да, в ведической традиции просто говорится, что прежде чем мы сможем в полной мере осознать это ложное эго и определить свою зависимость от него, степень зависимости, начинается все с контроля наших чувств. То есть, чего мы хотим, и можем ли мы управлять этим. Вот. Потом дальше следующий этап – это контроль ума. Вот. То есть, контроль как бы совокупного движения наших чувств. А третий этап – это контроль нашего разума, то, о чем ты говоришь. Насколько целесообразно то или иное, вот, когда мы сталкиваемся с определенными обстоятельствами.
Ну, и контроль разума часто бывает совершенно бессмыслен, потому что, например, Юнг считал, что я в значительной степени бессознательно, его формирование предстает нам как открытый в будущее процесс. То есть, может быть, ну, да, американцы говорят, человек становится человеком в 65 лет. До этого он еще не определившийся индивидуум. То есть не все разум там можно пощупать, не все разум можно измерить, протестировать.
Ну, я думаю, это можно параллели провести с также и с христианством, и с ведической наукой. То есть к 65 годам немножко утихают наши чувственные желания наслаждаться, да, притупляются или как-то насыщаются. Потом утихает вот это вот ложное эго, вот эти ложные самоотождествления, и человек имеет возможность так чуть-чуть отдалиться от них, да, и со стороны немножко посмотреть.
Уже, да, и физические возможности уже ослабевают для удовлетворения чувств, для, по крайней мере, для изощренного какого-то удовлетворения их.
И к этому возрасту уже появляется возможность как-то более-менее объективно взглянуть на себя со стороны.
Да, с этим, пожалуй, можно согласиться.
Вот, так что то, с чем мы сегодня пришли, это то, что от ложного эго, конечно, постепенно нужно отказываться, но есть сейчас такое модное поветрие по поводу «я никому ничего не должен» или «я никому ничего не должна». Это, конечно, иллюзия.
Ну да, это сепарация такая. Да.
Это иллюзия, да. Это хорошо на определенном этапе, чтобы чуть-чуть отделить вот это вот себя от ложного эго, да. И если тебе очень долго внушали, что ты должен, да, чуть-чуть посмотреть на это со стороны. Но по факту, если отказаться вот от этого, от этих всех видов долга, человек потом сначала вроде испытывает временное облегчение, а потом чувствует себя очень несчастным.
Но апостол Павел пишет, что я должен и иудеям, и эллинам. То есть он, наоборот, себя, так сказать, загнал в эту кабалу, я бы сказал.
Очень здорово, когда человек начинает осознанно к этому относиться. То есть чаще всего мы там первые как минимум лет 30 растем на вот родительском, нам что-то внушили, да, должен, и мы в соответствии с этим стараемся. Потом после 30 где-то примерно, по моим ощущениям, по крайней мере, по моему опыту, мы начинаем на это действительно как-то от этого отказываться, да, что это я должен?
Более трезво смотреть.
Более трезво,
а должен,
да,
ли я?
Да, хочется скинуть с себя это ярмо и сказать, что я свободный человек, я никому ничего не должен, но потом приходит время, когда ты вот эти вот виды долга, может быть, не все, не каждый из них, но снова берешь на себя с любовью. То есть, да, я должна, потому что, не потому что мне внушили, не потому, что там моя мать ночей из-за меня не спала, а потому что я действительно люблю ее. Вот. И тогда это уже не ложное эго, это именно принятие вот этих обязанностей уже осознанно, добровольно и из любви.
Угу.
Вот.
А поначалу, да, религия способствует, когда особенно мы слышим, там, ну, там, Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит: оставь все виды долга и просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех грехов и от всех последствий твоей прошлой деятельности.
Да.
О, загорается, и думаю, так я же никому ничего не должен.
И то же самое, между прочим, Иисус говорил, что пусть мертвые хоронят своих мертвецов, просто иди за мной. Вот, и да, есть такой соблазн на определенном этапе оставить семью.
Ну, по сути дела, все так и поступили.
Оставить.
У них был свой бизнес, у них же была родня, там у Петра, например, и так далее, но все они, да, пошли. И он им говорит: никто из вас, кто оставил там жену или родители, вы на КПДИ получит в 100 раз больше. То есть он прямо вот так вот революционно в этом плане.
На каком-то этапе это, наверное, хорошо. Но когда я не буду говорить про разных нечестных людей, которые этим пользуются осознанно. Я хотя бы хочу сказать про то, что наш ум часто нас же самих обманывает. Да? То есть наш ум говорит, что ну это же так здорово, вот избавиться от всех долгов, и никому, ты никому ничего не должен, ты такой свободный, ты можешь делать все, что хочешь. Это же прекрасно, это же не тяготит, это же
вот
можно.
Если привести к родителям обратно, одна моя знакомая тоже вот на радио работала, она все время жаловалась на своего папашу. Ну, может быть, справедливо, наверное. Что он нас бросил, а потом, когда ему стало плохо, пришел, я вот вынужден за ним ухаживать. Но тем не менее, он-то умер 80 с лишним лет, а она-то 60. Это о чем говорит? Вторая заповедь с обетованием, да? Почитай отца твоего мать и продлятся дни твои на земле. Она была супер православная, там все дела. Но одну заповедь она позабыла просто. Не почитала. Я такие примеры знаю тут же просто. Поэтому какие-то вещи Бог регулирует все-таки сам.
Ну вот про эти примеры я как раз сегодня ехала и размышляла про то, что не зря все-таки в заповедях это дано, да, что мы должны и заботиться о родителях, и уважать их, потому что какое-то время мы это делаем, ну, может быть, чисто механически, потому что нам внушили, да, что мы должны. Но через это мы получаем возможность со временем начать получать радость от этой заботы. То есть
просто
почувствовать вкус.
Родителям это первый признак шизофрении, не правда ли? Все мы знакомы с шизофренией, которые убивали детей, своих родителей ножами и прочее. Да вот недавно у меня там один был такой тоже соведущий, кстати, вот, вас шизофрения. Они все не любят, причем незаслуженно, своих родителей. Просто их ненавидят. Это первый признак, говорят.
Ну вот мы сегодня буквально с Иваном ехали в машине и обсуждали то, что тот человек, который не уладил внутри себя противоречия со своими родителями, если к самому первому человеку, с которым вообще ребенок сталкивается, когда приходит в этот мир, который о нем заботится, да, который там первые там три года жизни, от которого зависит жизнь вообще ребенка и благополучие, и если человек внутри себя не испытывает к нему благодарности, да, испытывает так массу отрицательных чувств, да, он автоматически это отношение переносит на всех остальных людей. Это, по-моему, уже доказано всеми, да. То есть психологическая наука этого не отрицает, что для того, чтобы быть в ладу с самим собой, в ладу с этим миром, нужно уладить свои взаимоотношения с самыми близкими.
Раз. Бросают родители там, не посещают, ой, как они их любят. То есть это просто естественно, это как вот пришито просто. У меня, допустим, отец тоже вот нас бросал, мы его из-за пьянки бросали. Но когда он умер, я всю жизнь думал, что я его ненавижу, кстати. Потому что на самом деле тяжелое было детство. Но когда он умер, я никогда в жизни так не плакал. То есть у меня слезы шли не из головы, а именно вот это я бессознательно оно было. Угу. И это я-то любила. Я-то себе надумывал, то я обидчивый, там, что там у меня плохо было с ним. А на самом деле оно было и есть. То есть это признак нормальной натуры. Но если человек даже на уровне разума проклинает своих родителей, ну, горе ему.
Угу. Он просто будет не в ладу с самим собой. Потому что где-то глубоко внутри он все равно чувствует, что он состоит ровно напополам из материнских генов и из отцовских. Уже хотя бы за одно вот это тело, за одни эти гены, за то, что нам дали жизнь родители, родили все-таки, не сделали же аборт, да, и не убили топориком в детстве. Вот, уже за одно это мы должны быть благодарны. Даже те, кто остались в детдоме. Хотя я понимаю, что мне легко говорить, потому что я не росла там, но
любовь, все-таки... Она никак словами, никак не, и периодически она как не выясняется. Она вот, я повторяю, что где-то там внутри.
Да.
Вот когда кто-то умирает, там что-то еще случается, вдруг откуда-то что-то берется совсем другое, что ты думаешь. Ты можешь и наговаривать там, это действительно ложное эго.
Вот.
Настоящее там.
Вот, да. То, что вы говорите, это очень, очень в тему. То есть то, что мы думаем вот в голове, это есть, да, вот это ложное эго.
Это чаще всего, скверная, да, проекция.
Да.
Скверная проекция. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, время наше заканчивается. Это философия отношений. Сегодня мы глубоко копнули внутрь Фрейда и Юнга, а также читы Галеевых и Владимира Терентьева. Шлите бочки апельсинами, пишите. Есть у нас окей, одноклассник, аккаунт Владимир Терентьев. Также находите нас в других, как говорится, разных местах. Пишите на мыло, на сайте оно есть. Вот. Мы всех вас любим и желаем, чтобы вы ни в коем случае рано не померли, чтобы вы уважали, чтили своих родителей. Их не выбирают. Нормальные люди, по крайней мере, их не выбирают. Вот. Надеемся, что вы тоже нормальные люди. И разбирайтесь с собой хотя бы к 65 годам. У меня тоже есть еще 5 лет. До свидания, друзья.
До свидания. Спасибо
большое.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.